Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона Петербургской студии Радио России Александр Харьковский и Ирина Розанова. Добрый вечер!
Добрый вечер!
Нашу запись сейчас в студии Радио России ведет звукоинженер Анастасия Изотова. А в гостях у нас петербургский пианист Мирослав Култышев. Добрый вечер!
Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Ирина.
По обычаю нашей программы мы начинаем с музыки. Сейчас я бы хотел предложить, например, пьесу «Печальные птицы» из цикла Мориса Равеля «Отражение».
Мирослав, подскажите, пожалуйста, я вот знаю ваше пристрастие к поэзии с детства, и я помню, как вы цитировали и Мандельштама, и Пастернака, и Бродского, это были целые такие полотна. Это было совершенно потрясающе. Я помню, когда мы были совсем юными, на нас это производило неизгладимое впечатление. До сих пор поэзия для вас является первичным. И как вы сейчас относитесь к прозе?
Собственно, что я могу сказать? Вот вы просто выдали меня с потрохами, Ирина. Да, мы действительно уже знакомы всю жизнь, да, с детства. Но, да, поэзия, конечно, какой-то такой очень важный для меня, важный аспект. И главное, что это большое, большое утешение. Не знаю, у меня разные периоды, знаете, благодаря тому, что действительно у меня... С детства вот это вот есть определенная база и начитанность, да, это, в общем, в данном случае дает мне возможность, может быть, не так часто снова перечитывать, брать в руки поэтические сборники. Но вот я скажу вам так. Есть Бродский, да, есть его поэзия, есть его авторская манера чтения своих стихов, да, и вот я скажу вам такой момент, который, может быть, я даже никогда вслух не проговаривал, что вот эта вот бесконечная такая, может, несколько монотонная монодия, да, и вот это какой-то совершенно тоже безграничный, бескрайний этот синтаксис, да, в какой-то момент очень мне это помогло в выстраивании исполнительской фразировки, там, в тех же самых ноктюрнах Шопена, например. Да и не только в них.
Здорово.
Знаете, вот, да, я как-то вот давно эту мысль лелеял, но вот именно очень мне это помогло тоже ощутить вот такое большое время, большое дыхание, я бы сказал, вот так вот. Вот, а вообще, да, это, конечно, такой важный момент, такой кристалл, я бы сказал, поэзия, которая очень вдохновляет. Ну, с прозой сложнее, просто как-то сейчас так в силу разных причин я все как-то больше с нон-фикшн имею дело. Ну, просто как-то по своему внутреннему какому-то запросу. Хотя тоже и в художественной прозе из последнего я открыл для себя Лимонова. Просто запоем прочитал, если не всего, то, по крайней мере, огромную его часть. И просто восхищаюсь его изобретательности, его вот этому невероятному буйству и тому, как он свою жизнь превратил в художественное произведение.
А вот еще одно есть такое утверждение, что кому много дано, того много и спрашивается. Вот чувствуете ли вы тот груз ответственности, который лежит на ваших плечах с детства? То есть вы вот сейчас не имеете права на ошибку совершенно. То есть эти многие пианисты, которые стартовали, может быть, не так рано, как вы, они могут уходить, приходить, но все-таки они имеют, как сказать, они свободны в своем высказывании, то вам все время нужно подтверждать, что вы лучше.
Ну, Ирочка, опять-таки вопрос, ну, такой, несколько риторический. Ну, да, да, к счастью, либо к сожалению, это так. Но с другой стороны, если об этом слишком много думать, да, если на этом как-то психологически зацикливаться, чего я не делаю, по счастью, это тоже не очень хорошо, да, но опять-таки, с одной стороны, так или иначе, успех, да, признание дают мне силы и мотивируют меня для дальнейших занятий, дальнейшей работы, да, и жизни в искусстве. Но есть и оборотная сторона, да, безусловно, вот этот груз, ну, какой-то груз ответственности, конечно, не всегда помогает мне жить, но, ну, что говорить.
Давайте сейчас послушаем фрагмент листовской семиминорной сонаты в вашем исполнении. Это ведь недавняя запись, да?
Именно самая свежая запись, сделанная в июне 2020 года, да. Thank you.
Мирослав, у меня такой странный вопрос, но он рождается все время из какого-то непосредственного опыта общения с музыкантами, да и из своих каких-то казусов. Да? Вот, например, такое. Ваши исполнительские и слушательские предпочтения, они совпадают или нет?
Вы имеете в виду?
Я имею в виду, исполняете ли вы ту же музыку, которую вы больше всего любите слушать? Или это разные ведомства? Одно дело я играю, и другое дело я слушаю. Я имею в виду, конечно, не сферы там, не классической музыки, а внутри классической.
Ну, конечно, я как слушатель, наверное, более широк. Потому что... Хотя тоже как-то со временем, знаете, тоже все больше и больше начинаю быть разборчивым и в своих каких-то слушательских предпочтениях. Но опять-таки, понимаете, ну не хочу себя хвалить, но просто у меня действительно большой, уже очень большой слушательский запас с детства, поэтому, в принципе, я сейчас как-то могу себе позволить в известном смысле быть действительно более разборчивым. Вот, буквально вот сегодня ночью слушал замечательного пианиста и композитора, одно время даже мужа Марты Аргерих, Александра Рабиновича, или Рабиновича Бараковского, под такой двойной фамилией существует, швейцарского композитора и пианиста, который играл песни Шуберта Листа. Но мне произвело это гигантское впечатление, совершенно гигантское впечатление, абсолютный неформат, абсолютная искренность и удивительная близость мне. Так что...
А его собственная музыка?
Его собственная музыка тут немножко сложнее, да, я не так его много слушал, но то, что слушал, это вполне вписывается в парадигму такого, да, минимализма, ну, тут в данном случае вы все это лучше знаете, чем я, вот эти все бесконечные эти паттерны, эти гармонии, значит, это там. У него есть пьеса, которая называется «Музыка», о, Господи, как же она называется-то, которую играл Любимов Алексей Борисович, это «Музыка местами трагическая», что-то печальное, местами трагическое, и там 15, которая основана, инспирирована этим экспромтом Шуберта, опус 90, где просто вдалбливается этот до диез минор на протяжении нескольких минут. Это совершенно потрясающе, если играть это с такой, значит, искренностью и истовостью. Так что это все крайне интересно. Это крайне интересно, опять-таки. А тот же самый Сильвестров, например, вот я очень надеюсь когда-нибудь до него, может, в недалеком будущем до него дойти. Но опять-таки он романтик, понимаете, это Шуберт, это Шопен, вот эти, это Дебюсси, эти брошенные лиги через тактовые черты, это молчание, понимаете, музыка-метафора молчания, как говорил Леви-Строс. Так что все это прекрасно, Бог даст, доживем. Сыграю.
Ярослав, вот если говорить об интерпретациях, вот откуда вы черпаете какие-то вдохновения, какие-то новые краски, какое-то новое понимание уже канонических произведений? Потому что нас же окружают и записи, и воспоминания, то, что мы слышали на концертах, и какой-то слуховой опыт уже накопленный. Это же нужно все время преодолевать.
Да. Как раз я могу сказать, что меня действительно вдохновляют мои любимые исполнители. И, в общем, в чем-то именно в диалоге с ними или из диалога с ними заочного, да, чаще всего, и тоже рождаются какие-то исполнительские решения, понимаете? Ну, для меня там... услышанный концерт, ну, лучше, когда живой, в записи, ну, бывает и так, там, Плетнева, Афанасьева, Соколова, это и есть просто важнейшее счастье в жизни, и, собственно, вот та точка, от которой я, так сказать, я отсчитываюсь, и, собственно, то, что меня вдохновляет на какие-то собственные поиски в диалоге, в полемике, в творческом развитии их идей. Да, конечно.
еще один вопрос. Это высказывание тоже Григория Соколова. Как человек живет, так он и играет. Вы можете сказать, что ваша игра отражает вашу жизнь?
Да, это такая максима, уже ставшая легендарной,
да.
которую он сказал. Но вот в его случае мы имеем дело действительно с абсолютным равенством жизни и творчества. И у него это действительно единое и нерасторжимое. Что касается меня, ну, вопрос сложный. Думаю, что да. Думаю, что да, но пока мне хотелось бы в это верить, потому что я всегда настаиваю на максимальной вот этой искренности, да, на исповедальности, если угодно, своего исполнительства, поэтому хотел бы в это верить. При том, что, опять-таки, я не хочу, ведь есть личность автора, да, понятно, автор, исполнитель и публика, вот это вот весь этот треугольник, это триада, но все равно, как сказал один замечательный музыкант, недавно ушедший от нас, что мы играем чужую музыку своими биографиями, по-моему, лучше не скажешь. Правда же? Это был Игорь Урьеш, покойный. Да.
Спасибо, что вы его вспомнили. Это очень приятно. Я хотел бы сейчас предложить нашим слушателям послушать вместе с нами фрагмент вашего исполнения поэмы «К пламени» Александра Скрябина. Thank you.
все-таки каждый композитор, он исповедует какую-то свою религию, да? А, опять же, возвращаясь к цитатам, Николай Петров сказал уже про вас, Мирослав, человек, умеющий разговаривать с Богом. Вы сами по себе религиозны, и как вы воспринимаете его, эту цитату, как он его прокомментировать?
Ой, эти слова для меня невероятно дороги. Оценка Николая Арнольдовича меня очень согревает спустя вот уже много лет, что его нет с нами. Человек я не воцерковленный, и, в общем, говорить о каком-то, вот, так сказать, может быть, развитом религиозном сознании я бы не стал. Это было бы, наверное, слишком самонадеянно с моей стороны. Но, тем не менее, конечно, любой выход на сцену, это любое хождение перед людьми, это, конечно, исповедь, как мы уже с вами говорили. И, разумеется, какая-то связь с высшим началом, она подразумевается. Да? Опять же, можно сказать о том, что вот мы некие трансляторы, мы приемники, да, антенны, как говорил тот же Шнитке, да и не только он, я думаю. Это то, что как бы не может не существовать. Для меня является некоторым, может быть, парадоксом, ну, просто отскакивая чуть в сторону, да, как вольномысл, да, вольнодумец Римский-Корсаков, причем на пике такого своего вольтерианства написал своего Китежа. Но это вот один из таких для меня парадоксов не совсем понятных. Но все равно есть какая-то тайна такая неразложимая, которую нам не дано, наверное, разгадать. Но если говорить обо мне, безусловно, трудно себе представить музыку вне связи с чем-то надприродным. Что говорить?
Я хочу спуститься на грешную землю. Мирослав, мне очень интересно, у вас ведь этот перелом, как бы переход из одного состояния агрегатного в другое произошел совсем недавно. Вы это, наверное, хорошо помните, да? Когда вы стали преподавать, что-то изменилось в вашем отношении к музыке, к собственному исполнительству? Вообще, что это вам дает или не дает? Uh-huh. А просто источник заработка. Не знаю, как это происходит.
Да, извините, пожалуйста, что я перебиваю, но просто действительно для меня тоже это было удивительно, потому что концертные пианисты, они все-таки выдерживают какое-то определенное время, прежде чем начинают преподавать. А вы, можно сказать, в столь юном возрасте уже являетесь преподавателем консерватории.
Да, да, это очень хорошие вопросы. Я очень благодарен за них. Я уже, да, могу с гордостью сказать, что я уже 8 лет преподаю в Санкт-Петербургской консерватории. Уже 8 лет отрубил на этом поприще.
Это слово предвещает что-то скептическое.
Да, это много чего предвещает. Нет, я очень-очень рад этой замечательной возможности, когда я был приглашен преподавать, ну или фактически остаться на кафедре сразу после аспирантуры, ну или, строго говоря, даже я начал преподавать, заканчивая аспирантуру в 2012 году. Прежде всего, это было то предложение, от которого не отказываются, учитывая количество музыкантов, которые мечтали бы это делать, но у которых такой возможности нет. Поэтому для меня это был такой вопрос моей благодарности «Альма-Матер» и большая для меня честь. Говорю это совершенно искренне. Но, как всегда, есть две стороны у этой медали. Отнимает ли преподавание силы? Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. И есть разные ученики с разной, так сказать, историей вопроса, с разным послужным списком, я имею в виду чисто психологическим, из разных ну, семей, даже скажу так, хотя, по счастью, я преподаю только в ВУЗе, я не имею дела, слава тебе, Господи, с детьми, потому что детская педагогика, как я уже в каком-то интервью сказал, требует полной гибели всерьез, а работа со студентами, конечно, тоже требует оную, но это немножко другая гибель. Дало ли мне что-то мое преподавание? Безусловно. Безусловно, безусловно, эти 8 лет научили меня очень-очень многому самому. Что говорить? Мои уши стали слышать намного острее. Если говорить об вот этом вот умении слышать себя со стороны, то, о чем говорили очень многие, да, ну, в частности, великий Софроницкий, да, умение вот играть и слушать себя, да, вот и играешь ты, и не ты одновременно, или быть там актером и режиссером, то тоже о чем писали многие наши ученые эстетики, теоретики. Это все пришло прежде всего с педагогическим опытом, конечно. Да, он может быть, этот опыт в немалой степени как бы, ну, да не прозвучит это слишком самоуверенно, может быть, негативен. Но тем не менее, все равно это вот тоже та точка, от которой ты отстраиваешься сам. Ты начинаешь понимать, собственно, как, что нужно сказать, чем конкретно помочь. Потому что, может быть, в начале своей работы я особенно много играл, показывал. Да, сейчас я это делаю тоже весьма и весьма много, но, может быть, стал с опытом понимать или ощущать индивидуальную специфику каждого ученика, что нужно ученику в конкретный момент. Другое дело, что тут очень важен баланс, тут очень важна гармония между и показом, и словами. Понимаете? Потому что иногда бывает, что вот ощущение, что ты говоришь, показываешь, и все равно не в коня корм. И такое бывает, да, говорю я это совершенно не без всякой радости, это очень, очень грустно, и такое бывает. Это значит, что, может быть, не удалось найти какой-то ключ, да. К сожалению, ученики, студенты, даже студенты до сих пор не очень заточены под какой-либо самостоятельный поиск. Все равно им нужна нередко соска, цитируя несколько брутальное высказывание Нейгауза. Все равно им нужно объяснять как. Понимаете? Нет, разумеется, объяснять, как нужно, потому что именно в нашем исполнительском деле вот через это самое «как» проясняется и «что». Потому что именно так работал и работает мой дорогой профессор Александр Михайлович Сандлер, который невероятно сдержан и, как правило, не ведет каких-то длинных, отвлеченных разговоров об образе, да, там, о программности реальной или подразумеваемой. Но вот именно каким-то одним-двумя очень точными, очень снайперскими определениями, разумеется, с помощью показа, ну и своей фирменной иронии, он добивается огромных результатов практически со всеми учениками. Мой метод, может быть, немножко другой, я человек более многословный, но тут важно все-таки понимать, кому и что нужно. Так что показ безусловно, тем более я играющий пианист, я могу показать то, что мне нужно. Вернее, то, что нужно музыке, то, чего я хотел бы добиться. Но тут очень важно все-таки понимать психологию каждого конкретного студента и, наверное, увы, не ждать слишком многого, потому что, конечно, у всех разный опыт, у всех разный бэкграунд, разные руки, разная гибкость, а точнее, по большей части ее отсутствие, увы. Поэтому, да. Поэтому, к сожалению, да, ничего и никого идеализировать не нужно. Нужно просто делать свое дело. Разумеется, это не источник моего, так сказать, существования материального, ни в коей мере. Тем более в данном случае у меня всего 3 студента. Я очень благодарен нашей кафедре, которая согласилась пойти мне навстречу, когда я попросил уменьшить мою нагрузку. В разные годы у меня была разная нагрузка. Начинал я с 3 студентов, потом у меня было их больше, потом был год, когда их было 9, и это было, конечно, очень непросто. Вот. Но это был мой такой особый долг, потому что мой незабвенный коллега и старший товарищ Павел Григорьевич Егоров, уходя, завещал мне свой класс. Всех я взять не смог, но многих его студентов я довел до выпускных экзаменов. Ну, а потом уже я снова сейчас сузил свою нагрузку к большому моему облегчению.
Спасибо. Ярослав, а можно я все-таки придерусь к вашей оговорке, когда вы сказали то, что мне нужно? А являетесь ли вы носителем определенной фортепианной школы и хотели бы вы эту именно школу передать своим студентам?
О, это вопрос не на одну передачу. Это вопрос очень хороший. Ну, что я могу сказать? Насколько я авторитарен? Ну да, безусловно, потому что я человек играющий. И особенно если ученики берут те или иные сочинения, которые входят в мой репертуар, то, конечно, тут спуску не может быть никакого. Хотя нет, не только, разумеется, я не делю репертуар, который я прохожу со студентами на свой, не свой, но просто невольно, конечно, если речь идет о том, с чем я прожил всю жизнь, да, и то, действительно, где полита моей кровью, лучше сказать, ну, как те же баллады Шопена, к примеру, да, или там соната Листа и так далее. Наверное, есть какие-то, да, особенные сочинения, где какой-то вот этот биографический мой отпечаток особенно глубок. О школе фортепианной я понимаю так, что она есть. Она, конечно, есть. Но тут тоже есть разные уровни ответа на вопрос, понимаете? Но если говорить там о пении на фортепиано, как о родовой черте русской фортепианной школы, безусловно, да, но наряду с этим, конечно же, и говорение на рояле, а не только пение, да, опять же, как говорил великий Софроницкий, ну, слегка иронизируя, что на рояле нужно говорить, а петь нужно в Большом театре. Замечательно, правда? Правда замечательно? Стилистическая достоверность. Ну да, конечно, но опять же, которая не должна оборачиваться рабскому следованию букве и просто покорному исполнению традиций, да, не всегда идущих от самого автора, композитора. Что касается, опять же, лично меня, ну так как я сам исполнитель, конечно, у меня есть какие-то определенные, именно не сценические, а именно чисто профессиональные фортепианные, да, исполнительские приемы, ну и, если угодно, может быть, клише, да, и в этом тоже нет ничего плохого, и наоборот, это замечательно. Но просто надо понимать, что студент не прошел того пути, который прошел я, да, и невозможно как бы требовать всего. Но еще раз говорю, конечно, в силу того, что я человек играющий, человек показывающий в классе и показывающий обильно, ну, наверное, есть момент вот этого вот авторитарности, наверное, и я тоже этого совершенно как бы не стесняюсь. А что касается, например, венской классики, то скажу, может быть, несколько парадоксальную вещь, но мне преподавать музыку этого периода в чем-то интереснее, чем играть ее самому, да. И я пришел к какому-то своему пониманию, к своему, там, Моцарту и Бетховену, давайте даже вот назовем именно эти два имени, именно через педагогику. И льщу себя надеждой, что и мое исполнение там тех же концертов Моцарта тоже обогатило мое преподавание. Вот. Потому что все-таки учить играть музыку там, классического периода, да, ну, в нашем, в узком, в профессиональном смысле, это одно дело. И, в принципе, да не прозвучит это слишком самонадеянно, там можно научить человека хорошо играть и достоверно, и увлеченно Моцарта и Бетховена, но гораздо труднее будет это сделать с музыкой Шопена, Листа или Скрябина, безусловно.
Я бы хотел сейчас послушать фрагмент вашего исполнения концертной фантазии Чайковского вместе с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Солодковского.
Почему именно Чайковский и почему именно это произведение?
Тут есть два измерения в ответе на ваш вопрос, Ирина. Во-первых, почему именно это произведение на записи? Потому что это был заказ маэстро Солодковского. И я, конечно, с большим энтузиазмом согласился. Но это сочинение было у меня уже в репертуаре. Дело в том, что, к сожалению, Петр Ильич Чайковский оказался... Это, может быть, покажется, может быть, странным для наших слушателей, в известном смысле заложником своего высочайшего статуса в Советском Союзе и во все времена, так сказать, ну и до, и после. Я имею в виду то, что, к сожалению, очень большой пласт его музыки оказался как бы вне поля зрения, причем вне поля зрения всех, так сказать, страт и профессионалов, ну и тем более широкой публики. В массовом сознании Чайковский, автор там, ну, сейчас хотя бы уже двух концертов фортепианных, раньше был только первый, сейчас хотя бы, да, может быть, в этом есть и моя некоторая лепта, хотя я тут не склонен преувеличивать онную, но это первый концерт, это «Времена года», да, ну и, конечно, две оперы, три балета и три симфонии, четвертая, пятая и шестая, да, как у Бетховена, третья, пятая и девятая, три симфонии. Я считаю своим, в известном смысле, своим долгом, по мере своих скромных сил, способствовать тому, чтобы музыка Чайковского зазвучала в максимально полном объеме. Ну, я говорю, конечно, о фортепианной части, о той, которую я могу вызвать к жизни своими руками. Вот. На данный момент я играю все четыре, я не оговорился, четыре его сочинения для фортепиано с оркестром, потому что это и три концерта, причем третий концерт в трехчастной версии, а не тот обрубок одночастный, в котором он нередко звучит, а именно первая часть плюс анданте и финал. Ну и вот концертная фантазия, о которой мы говорили, которая звучит крайне редко, незаслуженно, на мой взгляд, абсолютно невозможно играть, не любя сольные фортепианные пьесы. Ну и вообще я совершенно искренне считаю замечательной музыкой. И почти везде слышу тот колоссальный подтекст. Я везде слышу шестую симфонию и пиковую даму. Я думаю, что вы меня прекрасно понимаете.
Мирослав, спасибо вам большое за это очень-очень интересную, очень вдохновенную беседу. Я очень хотел бы как-нибудь еще продолжить. Я надеюсь, что у нас будет много поводов. Да, вы хотите что-то сказать?
Да, ну я хочу сказать абсолютно лаверды. Я был очень счастлив беседовать с замечательными людьми, с вами, мои дорогие коллеги и друзья, Александр Захарович, Ирина. Спасибо за интереснейшие вопросы, за беседу, как вы совершенно правильно сказали. Я был очень-очень рад общаться с вами. Бог даст, не последний раз.
Надеюсь, очень надеюсь. Спасибо. Под занавес нашей программы прозвучит пьеса Мариса Равеля «Долина звонов» из цикла «Отражения». Напоминаю, у нас в гостях сегодня был пианист Мирослав Култышев. Провели передачу, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Всего доброго.
До свидания.